Ксения Котова. Часовой. Сегодня Евлалию ждало множество забот. Вчера вечером притащили кабацкого вышибалу. Сильный, но нетрезвый посетитель оторвал ему руку. Потом примчалась соседка. Самовар убегал от нее по всему дому, как спятивший паук-косиножка, пока не подломилась лапа. В полночь местный сторожил, почтенный дедушка, принес дребезжащего кота, бережно завернутого в лисью шкуру. Евлалия сразу занялась пациентом, хотя валилась с ног. Балбес проглотил гайку, которую непонятно как свинтил с собственной лапы. Пока Евлалия его чинила, дедушка мельтешил рядом, надоедал вопросами, беспокоился. Обычно ее раздражали переживания владельцев, но к нему она отнеслась терпеливо. Мало кто в Новой Бравии заботился о крупицах старого волшебства. Животных, подобных этому коту, почти не осталось. Аниматоны уходили в прошлое. Новое правительство везде внедряло автоматы. Когда дедушка ушел, Евлалия рухнула в постель и долго ворочалась без сна, словно предчувствовала недоброе. Она не выспалась. Утром бродила по кухне сомнамбулой, пока ее помощница готовила завтрак. От аромата румяных тостов у Евлалии заурчало в животе. Будто не заметив укоризненного взгляда, она стянула один и села у окна проверить расписание в ежедневнике. Свернула самокрутку с любимым, едким как хвоя, табаком, вставила в мундштук, подожгла и глубоко затянулась, смотря сквозь разноцветные стеклышки на улицу. Столица просыпалась. Грохотали трамваи, стрекотали заводные автомобили, над коричневыми гребнями крыш плыли аэростаты. Подъехал и остановился на противоположной стороне улицы, точно под знаком «Парковка запрещена», мехацикл с пассажирской коляской и эмблемой управления чрезвычайных ситуаций, крылатым змеем, выдирающим из сердца копье. С седла спрыгнул молодой старшина. Евлалия нахмурилась и взглянула наверх. В бабье лето солнце расщедрилось. Брызги золота пронизывали изысканный императорских времен витраж. Гвардеец в голубом мундире верхом на отливающем медью драконе. В других окнах паслись единороги, парили грифоны, рычали мантикоры. Витражи чудом пережили революцию. А потом Евлалия заключила с новым правительством сделку и удивительную мастерскую «Скреш», основанную ее матерью, не тронули, невзирая на окна и на заказы, которые та выполняла на пике своей карьеры. Евлалия тяжело вздохнула. Не зря ей не спалось. Она затушила едва начатую самокрутку, встала, разгладила подол строгого синего платья, положила ежедневник на стол и сказала помощнице: «Позавтракаешь? Съезди в ресторан «Метрополь». У них сломался пианист. По дороге завези, пожалуйста, в пенистую кружку вышибалу. Стоит в коридоре. И еще 5 клиентов на сегодня. Обзвони. Я вернусь не раньше, чем послезавтра». Помощница непонимающе нахмурилась, а Евлалия вышла в прихожую. В дверь постучали. Евлалия бросила взгляд в зеркало. Спрятала поглубже ранний седой волос в уложенную венцом каштановую косу, растянула красивые губы в приветливой улыбке и открыла визитеру. Старшина стоял на крыльце ровно как штырь. Серая шинель и галифе без единой лишней складки, кокарда на суконном шлеме с козырьком и носки сапог аж слепят. Лицо предельно унылое, самое должностное. Выпучил глаза и уставился, не моргая, в непонятную точку за плечом хозяйки мастерской. Евлалия мысленно поморщилась. «Снова чушь про меня наплели».
«Гражданка Евлалия Скреш!»
«Доброе утро, старшина. Чем я могу вам помочь?»
Он выбросил вперед руку с зажатым в ней тубусом.
«Понятно. Срочно».
Евлалия взяла тубус и с напускным равнодушием сломала сургучную печать с эмблемой УЧС.
Внутри лежал набранный на печатной машинке приказ. Пробежав его взглядом, Евлалия на пару секунд прикрыла веки. Плохое предчувствие подтвердилось. Она вернула приказ в тубус, а тот убрала в карман. Старшина смотрел перед собой точно бездушный автомат. «Мне нужно 15 минут. Подождите снаружи». Он только кивнул. Евлалия закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Помощница выглянула из кухни, как любопытная школьница.
«Опять?»
– осторожно спросила она.
«Снова», – подтвердила Евлалия.
«Собери мне завтрак с собой, пожалуйста».
Ровно через 15 минут Евлалия вышла на улицу. Старшина, ради интереса следивший за временем по карманному измерителю, невольно поежился. Товарищи не соврали. Говорили, что гражданка Евлалия Скреш очень странная. Не носит часы, но чувствует время с точностью до секунды. Старшина отвез Евлалию в аэропорт. Она выбралась из пассажирской коляски мехацикла, одернула пальто, достала свой саквояж и уверенно направилась к причальной мачте в стороне от пассажирского терминала. На ее вершине, как флюгер, вращался небольшой дирижабль, уперев нос в стыковочное гнездо. На темно-синем баллоне алел знакомый уродливый змей, силившийся избавиться от копья в груди. Евлалия не любила эмблему управления чрезвычайных ситуаций. Как, впрочем, и герб новой Бравии, отличавшийся лишь геометрической окантовкой омерзительной сцены. Поверженный дракон олицетворял победу новобравийцев над императором. Но она видела в нем и кое-что еще, кое-что глубоко личное. Гибель аниматонов как вида. Коллеги из соседних стран уговаривали ее переехать, работать с ними. Только старое волшебство умирало везде, несмотря на любые попытки его сохранить. Евлалия не хотела продлевать агонию. Старшина нагнал ее, но саквояж понести не предложил. Не то чтобы Евлалия в этом нуждалась. Она взяла багаж в левую руку, очень сильную, в отличие от правой. Однако прежние традиции ей нравились. Старых бравийцев воспитывали, чтобы помочь женщине – обычное дело. В новой Бравии граждане считались во всем равными. Теплый сентябрьский ветер раздувал полы длинного пальто, норовил стянуть с головы платок. Евлалия придержала его свободной рукой и улыбнулась топтавшемуся у лифта причальной мачты летчику с ухоженной бородкой. Не ожидала она увидеть Дениса Игоревича во второй раз. Видимо, не соврал, что отчаянный неудачник во всем, кроме полетов.
«Гражданка ваша!»
– отчитался старшина и поспешил обратно к мехациклу. Евлалия не проводила его и взглядом.
«Снова вытянули короткую соломинку?» – спросила она у летчика вместо приветствия. Тот фыркнул, перехватил у нее саквояж и шагнул в лифт.
«Сам вызвался».
«Вы смелый или отчаянный?» – насмешливо поинтересовалась Евлалия.
«Очень рад вас видеть, Евлалия Рихардовна».
«И я вас, Денис Игоревич».
Она зашла следом и убрала руки в карманы пальто. Летчик закрыл дверь, нажал на кнопку, и лифт, полязгивая, пополз к стыковочному узлу на вершине мачты. Летчик опять фыркнул в усы.
«Не молодняк спускать, всех уронят».
«Ответственный, значит?»
Цокнув языком, резюмировала Евлалия. За ажурными стенами кабины аэропорт, столица, окрестные деревни, поля и сады превращались в точки, линии и квадраты, усыпанные пестрым бисером осени. Они становились меньше, меньше. Усиливался ветер. Выдохнув облачко пара, Евлалия озорно на него подула. Это с детства поднимало ей настроение. Денис Игоревич по-доброму хмыкнул.
«Где теперь?» – спросила Евлалия.
«На Керакском перевале. Сошел сель, а там, ну, знаете, был до революции...»
«Аванпост?»
«Да».
Она неожиданно нахмурилась.
«Неужели невозможно?»
«Да нет. Видимо, из-под завала выбраться не мог. А тут вылез и устроил всем... Ух, крылатую мать!»
Летчик мотнул головой.
«Местные сунулись разбираться. Гонору-то много, знаете. Да чего с запросами столичными возиться? Сами с усами!»
«Много полегло?»
Уняв бешеный стук сердца, сдержанно уточнила Евлалия.
20.
Сокрушенно вздохнул Денис Игоревич. Лифт остановился перед маленькой площадкой. На нее спускался с дирижабля трап со слегка ходившими под ветром поручнями канатами. В иллюминаторах гондолы мелькали готовившиеся к вылету чрезвычайники. Под ней механические клешни держали уже знакомые Евлалии по прошлому путешествию белый орлеон Дениса Игоревича. «Отпустят!» И махолет нырнет в небо, распахнув крылья. Евлалия поднялась на трап. «В толк не возьму. Как император с подобными чудовищами-то новобравийцам уступил?» — поскреб затылок Денис Игоревич. «Ладно б мелочь, что в прошлый раз. Но этот гигант...»
«Никакой тайны. Киракский аванпост поставили от неспокойных соседей. Новобравийцы, как только начались революционные денечки, заложили на склоне динамит, похоронили и императорскую гвардию, и поселок».
Евлалия посмотрела на летчика через плечо.
«В свежих учебниках написано «обвал», а не «массовое убийство». Раньше воевали по старинке, по правилам. Теперь максимально эффективно».
«Вы бы полегче с высказываниями, Евлалия Рихардовна», — крякнул Денис Игоревич. Она сверкнула глазами и замолчала.
Разнервничалась. Отсюда и резкость.
Изнутри гондола напоминала пустой чан. Казалось, ударь по переборке, зазвенит гулко, мощно, как церковный колокол. Пахло машинной смазкой и металлом. Под ногами валялись бухты тросов. Приходилось их огибать. Мимо Евлалии протиснулся к двери, чтобы убрать трап через чрезвычайник. Из рубки вышел капитан. Смерил ее хмурым взглядом.
«Прошу на борт, гражданка Скреж», —
буркнул явно для порядка и добавил для Дениса Игоревича.
«На место прибудем завтра утром, товарищ лейтенант».
«Ясненько, товарищ капитан». Летчик легонько сжал плечо Евлалии. «Идемте, гражданка Скреж. Каюта там же. Машина-то теперь стандартная, знаете».
«Стандартная», —
повторила про себя Евлалия, входя в узкое помещение 1,40 м на 2 с откидным столиком у круглого иллюминатора. Императорский шик дирижаблей, портьеры с кистями и обитые бархатом сиденья исчезли в прошлом, как и аниматоны. Поблагодарив Дениса Игоревича, Евлалия закрыла за ним дверь, села на койку и задумчиво откинулась на холодную переборку.
Но работа выпала необычная.
С каждым годом Евлалию все реже вызывали усмирять часовых. В Бравии их остались единицы, но политики пока не разорвали сделку. Слишком разрушительными были создания, оберегавшие людской покой во времена последнего императора. Василиски, грифоны, мантикоры – лучшие аниматоны ее матери, истинного гения. В годы киракского противостояния мама вырастила несколько по-настоящему особенных экземпляров. Никто не знал, как ей удалось. На подобные проекты давно не решались. Этих часовых император бросил в бой первыми, пытаясь подавить революцию в зародыше. Евлалия думала, что их точно больше нет. У нее по спине пробежали мурашки.
«Опасно, очень опасно», —
подумала она. Запустились двигатели. Гондола завибрировала. Евлалия прижалась к переборке виском, прикрыла глаза. Смотреть в иллюминатор не хотелось. Будущее разрасталось из сердца новой Бравии гигантским пауком железных дорог и штамповавших бездушные автоматы фабрик. Но кое-где, на стыке полей и опушек или в низинах, еще просматривались поросшие клочками травы холмы неправильной формы, оставшиеся после боев за столицу в революционные деньки могилы аниматонов.
Евлалия расстегнула ворот платья и накрыла ладонью металлическую плашку под левой грудью. Будь ее сердце живым, оно бы болело. Утром Евлалия умылась и завязала волосы в тугой пучок. Надела узкие штаны, длинную рубаху вроде военной гимнастерки и свитер. Поверх натянула подбитый мехом комбинезон с высоким горлом, а шею обмотала колючим белым шарфом. Повседневную одежду аккуратно сложила в изголовье койки, саквояж задвинула поглубже в угол. Обратно в столицу предстояло лететь на этом же дирижабле. В дверь каюты постучали. Денис Игоревич с порога пожелал «доброго утречка» и поднял руку, продемонстрировав два мягких рюкзака с парашютами. Евлалия сразу забрала один, закинула на плечо.
«Вы извините, Евлалия Рихардовна», – смущенно кашлянул в кулак Денис Игоревич. «Но сегодня парашют не просто по инструкции. Придется прыгать».
Евлалия вопросительно приподняла брови.
«Дирижабль близко не пойдет. Знаете же, а часовой все там перепахал. Да и артиллеристы постарались. По земле хрен пройдешь. Махолет там более не сесть. Будем с Орлеона, как бы так выразиться, десантироваться».
Он кивнул в конец гондолы.
«Орлеон уже проверил. Высажу вас близенько и шуруйте к поганцу ногами. Хорошо?»
«Главное, чтоб он вас не заметил».
Евлалия остановилась у иллюминатора. «Посмотрите, отсюда хорошо видно границу его территории. Лес выжжен как по циркулю». Летчик подошел. Утро выдалось ясным, хрустальным. На фоне бело-голубого неба четко выделялся зигзаг каменистого хребта со снежными колпаками на пиках. Кое-где на склонах блестели выходы с ледяной породы и рыжели осенние подпалины. Но Керакские горы находились куда севернее столицы, и сентябрь здесь наступал еще в августе. Многие деревья уже обнажились. Евлалия указала Денису Игоревичу на полузасыпанные камнями руины аванпоста и чахлую поросль вокруг них. Сель поломал деревья, оголил ребра домов и огрызок бастиона. Однако не он закоптил корявые стволы и оторвал ноги новенькому шагоходу. Самого аниматона видно не было, но возле бастиона чернел огромный провал под землю.
«Ничего», – вздохнул Денис Игоревич, – «справимся».
В хвосте гондолы на полу располагался люк. Сонный чрезвычайник распахнул две створки и опустил к висевшему под ней Орлеону маленькую лестницу. Перил не было. От небесной бездны ограждали только четыре двухлонжеронных крыла с полотняной обшивкой. Крепившиеся шарнирно к округлым выступам за местом второго пилота, они точно сжимали в кулаках цилиндр с заводным двигателем. Сигарообразный фюзеляж состоял из стальных труб, обшитых листами дюралюминия, и заканчивался однокилевым хвостовым оперением. Летчиков укрывали от ветра лишь пластинки тонкого прозрачного стекла. Евлалия и Денис Игоревич натянули шлемофоны и осторожно спустились в Орлеон. Евлалия – на место второго пилота, Денис Игоревич – первого. Летчик помахал чрезвычайнику рукой, и тот, убрав лестницу, захлопнул люк.
«Орлеон 114, готовы к вылету?» – раздался в шлемофонах вопрос связиста. «Готови некуда!» – откликнулся Денис Игоревич. «До старта 3, 2, 1!»
Клацнув, клешни отпустили махолет. Орлеон спланировал вниз. Крылья застрекотали, выравнивая его на ветру и унося от дирижабля. Прогиб перевала приближался с пугающей скоростью.
«Денис Игоревич, помните, что я сказала? Не рискуйте напрасно!»
повторила Евлалия. Летчик отмахнулся и начал снижаться вдоль кромки обгоревших деревьев. Евлалия глянула на землю. Ломкие черные ветви, сажа на камнях, перевернутый автомобиль. Промелькнул и исчез из вида полуобглоданный зверьем труп. Часовой безжалостно расправлялся с непрошенными гостями. Евлалию замутило.
«Вижу ровненькую лужайку! Прыгайте там!» – распорядился Денис Игоревич и осекся.
Небо пронзил чудовищный рев. Евлалия вцепилась в ремни безопасности. Перед глазами словно ожила мастерская матери, заполненная разными аниматонами от подвала до мансарды, и огромные желтые металлические яйца, в которых выращивался заказ от самого главнокомандующего. Проект невероятный по амбициозности. Мама создала часовых преданными, мощными, чуткими, идеальными стражами, способными засечь и писк комара, и запах пожухшего листка, и малейшее колебание воздуха. Из пещеры показалась увенчанная загнутыми рогами треугольная голова на длинной гибкой шее. Развернулись крылья. Острые когти на коротких больших пальцах впились в землю. Солнце полыхнуло на медной чешуе и разбежалось по ней волнообразными бликами, огибая грязные земляные пятна. Под ее сверкающей броней кипело, бурлило, клокотало старое волшебство, пробиваясь золотистыми вспышками в щели между сочленениями. Выбравшись из провала, часовой выплюнул сгусток огня и опять взревел. «Дракон! Венец аниматоники!» У Евлалии пересохло в горле. «Интересно, играя она в детстве с обычными куклами и плюшевыми медведями, а не с оторвавшими ей руку и половину грудины аниматонами, выросла бы таким же умелым и уважаемым мастером, как любимая мама?»
«Поторопитесь!» – прокричал Денис Игоревич. «Извините, от всего сердца! Хотел поближе ссадить!»
«Справлюсь!» Евлалия расстегнула ремни безопасности и схватилась за края кабины. Четыре крыла Орлеона поднялись, и махолет упал вниз. Евлалия перевалилась через край и раскинула руки, будто обнимая небо. Холодный воздух опалил легкие, наполнил живот, заблестел инеем на меху комбинезона. Часовой проводил Орлеон поворотом головы и устремился на перерез человеческой фигурки. Встопорщилась проволока усов, в нишах глазниц бешено завращались голубые самоцветы. Евлалия заметила на его спине пустое седло.
«А если не услышит, не признает?» – промелькнула пугающая мысль.
Мама так и не сумела понять, что случилось, почему созданные ею аниматоны набросились на ее собственную дочь. Лишь каждый год обновляла той протез подрост и маниакально совершенствовала механическое сердце. Евлалия могла бы испугаться этих непостижимых существ и не подходить к ним до конца жизни. Однако мама сотворила нечто необычное, уникальное. Вложив в умиравшее детское тельце крупицу старого волшебства, она сделала дочь саму наполовину аниматоном, навсегда породнив с ними. Теперь они чуяли в Евлалии сестру. Дракон молнией пронесся рядом. Евлалию волчком закрутило в воздухе, и она нервно закусила нижнюю губу. Проклятый парашют! В прошлые разы ее высаживали за пару километров, чтобы она спокойно дошла и усмирила часового, не рискуя сломать шею при приземлении. Евлалия нащупала кольцо парашюта. В этот момент в нее врезался часовой. Треугольная голова впечаталась в левое плечо. Протез хрустнул. Поток воздуха протащил Евлалию вдоль чешуйчатой шеи. Она замахала руками, инстинктивно выкрикнула:
«На помощь!»
и схватилась за какой-то ремешок. Скосила глаза. «Путлище!» Евлалия судорожно в него вцепилась. От напряжения в мышцы будто вонзились тысячи портняжных булавок. Протез скрипел и клацал, но слушался. Евлалия на миг зажмурилась, чувствуя, как дракон извернулся, норовя сбросить незваную всадницу. С трудом разжав правую руку, она дотянулась до передней луки седла и крепко ее стиснула. Прислушалась к ощущениям, убедилась, что хорошо держится, резко переставила и левую руку. Протез обиженно заскрежетал. Часовой заложил мертвую петлю, выплюнув огонь. Евлалию обдало жаром. Поднявшись, она залезла в седло, наклонилась к пахнущей медью и землей спине.
«Услышь меня!» – сдавленно прошептала в связной рожок.
Дракон ответил шипением и заметался, то взвиваясь к солнцу, то ныряя к скалам. Он не признал сестру. Металлические пальцы Евлалии продавили кожу седла, а живая рука онемела. Искусственное сердце размеренно гнало кровь по венам, но горло точно стиснула невидимая ледяная пятерня. Евлалия боялась сорваться и истово повторяла:
«Услышь! Услышь! Услышь!»
Часовой спикировал, штопором ввинчиваясь в воздух.
«Услышь!»
Евлалия сжалась в дрожащий клубок.
«Вспомни меня!»
Крылья зло лязгнули.
«Вспомни, как ковылял по гостиной, едва родившись, натыкался на кресло, путался в портьерах. Тебе понравился детеныш Грифона, а он тебя клюнул. Твоя броня тогда еще не окрепла».
Евлалия говорила, и картины восставали в памяти. Просторная комната с покрытым алыми изразцами камином, тяжелая люстра с толстыми свечами, гнездо из труб, усыпанное кудряшками железной стружки, огромные желтые яйца. Из 5 яиц вылупились только 3, и дракончики оказались совершенно разными. Медный был самым смышленым.
«Я читала тебе, пока ты не подрос. По вечерам ты лежал у моего кресла».
Дракон глухо зарычал.
«Я грустила, когда за вами приехала императорская гвардия».
Обгоревшие кроны вспышкой мелькнули перед глазами Евлалии. Часовой изменил направление полета равнёхонько у земли и вдруг мягко сел у бастиона. Рык превратился в урчание. С трудом отпустив луку, Евлалия сползла вниз по чешуйчатому боку и упала навзничь. Камни впились в спину. Дракон, выдохнув дым, внимательно посмотрел ей в лицо. Голубые самоцветы в нишах глазниц мерцали бликами старого волшебства. Евлалия погладила аниматона по усам. Он фыркнул. Он ее узнал. В наступившей тишине отчетливо тикали 2 сердца.
«Пора на покой, друг».
Евлалия грустно улыбнулась.
«Ты славно послужил».
Дракон, непонимающе, повел усами. Но Евлалия уже договорила слово, код отключения, доставшийся от матери. Часовой лег, опустил голову на лапы и затих. Глаза погасли. Евлалия поднялась и, кривясь от боли, подошла к его левому крылу. Отодвинула на груди крупную чешуйку, достала из углубления маленький красный камешек, сжала в кулаке. Пальцы окутало карминное свечение. В память хлынули драконьи воспоминания, и механическое сердце Евлалии забилось громче. Через час над Евлалией и мертвым драконом сделал круг Орлеон Дениса Игоревича и унесся за кряж. К полудню появился дирижабль чрезвычайников, а из соседнего городка приехала бригада жестянщиков распилить часового на цвет мед. Грузовик чудом не застрял на раскуроченной дороге. Жестянщики поздоровались с Евлалией, как со старой знакомой, даже налили ей чая в алюминиевую кружку со вдавленным бочком. Чай оказался крепким и до невозможности сладким, но все равно не отбил ее горечь. Евлалия в последний раз посмотрела на дракона и отошла подальше, сев спиной к нему на обломок стены и прихлебывая чай. Каждый глоток падал в голодный желудок приторным свинцовым ежом. Дирижабль снизился и заякорился. Из гондолы спустили лестницу. Денис Игоревич слез на землю.
«Как вы, Евлалия Рихардовна?»
Протез немного погнулся. А так, как обычно. Она допила чай и достала спрятанные в карман комбинезона самокрутку и мундштук. «Домой. Без меня в мастерской. Ужасный бардак».
«Домой».
Летчик дал ей прикурить и присел рядом.
«Знаете, все хотел спросить. А переделывать часовых вы не умеете? Установки другие навести, ну как с автоматами?»
Евлалия покачала головой. «Анимус с одного старого языка переводится «душа». Аниматона не перепрограммировать, как автомат. Часовые рождены верными императору». Закрыв глаза, она глубоко затянулась. Денис Игоревич тоже закурил. «Аниматонам больше нет места в Новой Бравии», — продолжила Евлалия. «Символ ушедшей эпохи, штучная работа, осколки старого волшебства. На смену явился прогресс с его удобными инструментами и массовым производством. Проще штамповать автоматы без воли и разума, чем возиться с капризными механическими существами. Да и увидите, Денис Игоревич, лет через 10 никакого мастера по аниматонам не понадобится. Одна ракета — от часового и пепла не найдете, даже если еще один дракон чудом откуда-нибудь выкопается».
«Не верите вы, похоже, в Новую Бравию».
«Почему? Наоборот. Говорю же, новому времени новое оружие. А я ворчливый музейный работник. Мне жаль экспонаты. Не могу их бросить, хоть и переквалифицировалась на автоматику».
Евлалия выдохнула дым. Ее сердце тикало, пригрев драконью душу рядом с душами других часовых. «Там еще оставалось место».